Мы сегодня будем изучать Деяния, 9 глава. Но не всю главу, а с 1 по 25 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найдет последующим всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Проповедь называется «Идти против рожна». Трудно тебе идти против рожна. Савл, Савл. Иисус знал по имени. И Савл, Савл, он говорит вот с таким как бы чувством. Иисус обращается к этому на данный момент ожесточенному человеку. Да? Трудно тебе идти против рожна. Я раньше не понимал, думал, вот сияние, да, вот он упал, вот когда это сияние произошло, это действительно трудно против этого сияния идти, и он упал, и сопровождающие вместе с Савлом, они упали, да. А что значит трудно против рожна идти? Против какого рожна? Павел, он был целеустремленный, утвержденный, знающий там религию хорошо, имеющий связь с первосвященниками, он был уверен, что он служит Богу, крепко стоит, вот эту секту он гонит и считает, что это угодно Богу дело, он делает, он пышет здесь ну, угрозами, убийствами, да, то есть он наполнен вот этим вот гневом, вот, какой, не похоже, что Павел что-то, то есть Саул, вот как здесь его еще зовут, не похоже, что ему трудно против какого-то рожна идти, непонятно, невидимого, да, он целеустремлен, да, пышет злобою. О каком рожне здесь говорится? Но я хочу сразу сказать, и потом мы будем это, надеюсь, больше размышлять, что то, что Иисус здесь сказал, хотя вроде бы Савл никак не симпатизировал Иисусу вообще и был против христиан. То, что он сказал ему: «Трудно тебе идти против рожна». Это значит, Иисус уже работал глубоко в сердце Савла и уже как бы между Иисусом и этим ожесточенным человеком были отношения. Ну, хотя Савл их не осознавал, но когда ему Иисус сказал: «Трудно тебе идти против рожна», значит, Савл мог посмотреть назад и вспомнить, и понять, о каком рожне Иисус здесь говорит. Трудно тебе идти против рожна, это утверждение, да? То есть Савл, несмотря на свое ожесточение, он знал, о чем здесь идет речь. Была какая-то духовная работа Иисуса до вот этого света, который неожиданно явился на дороге. Вот смотрите, он дышал угрозами, вроде бы не похоже, какая там работа. Этот человек, он вообще монстр, он преследует христиан, он преследует церковь, преследует Христа. Какая там работа Иисуса в нем? Вообще это не видно. Он дышит угрозами, у него получается давать голос на убиение, он входит в домы, влачит в тюрьму не только мужчин, женщин тоже там, неважно, там малолетние дети, ему вообще не важно это. Он там делает работу для Бога, все там. Остальное, все вот так вот. И вот в 26 главе Деяния, посмотрите, он как сам описывает, вот это, как он чувствовал, с 9 по 11 стих, он там вот так вот говорит: «Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, чрезмерно против них ярости преследовал даже в чужих городах». Вот, у человека ярость, он весь пышет злобою, да? Не похоже, что Иисус как-то работает, что там какой-то рожон, что там какой-то действует, что там какой-то там... Не похоже, да? Но на самом деле эта работа, глубокая работа в сердце Савла Иисусом проводилась. Внешне, хотя не видно, но она была. Если бы, конечно, самого Павла спросить, то, наверное, бы он тоже бы рассмеялся. Какая работа Иисуса, да? Если бы просто человек сказал, там, Савва, ну, разве ты не чувствуешь, да? Бог работает в твоей жизни, да? Вот когда ты там одобрял убиение Савла, там, или там, когда ты, да, простите, Стефан, или когда ты получал эти, выпрашивал эти бумаги, чтобы идти в Дамаск и этих заключать. Разве ты не слышал, да, голос? Савл бы рассмеялся бы. Ты чего, да? Он рассмеялся бы, да? Но мы видим, что несмотря на это, что люди не видели, Савл бы вот так вот просто не признался бы, да? Эта глубокая работа, она была в сердце этого человека. Она была. Я в своем примере, помню, когда я был неверующий, ну, вообще мне было там, наверное, 5 или 6 лет, да, то есть о Боге мне ничего почти никто не говорил, я жил в атеизме и все такое, да, и что-то там я размышлял там над своим поведением сам по себе, и я слышал, такую мысль приходит, такой голос: мама не видит, а Бог видит. Я вот это помню. Ну, я тогда это отмахнулся от этого, да. Но я сейчас, смотря назад, я понимаю, что Бог уже с детства работал и говорил в мое сердце. И, может быть, вы тоже уверовали, там, может быть, в 25 или в 30 лет, но смотря назад на свою жизнь, вы можете сказать: а я помню, Бог уже тогда, чуть ли не с детства, работал как-то, была какая-то работа в его сердце. Я потом только вспомнил, я ожесточался, я отмахивался от этих мыслей, да, но она была. И вот примерно так же произошло в жизни Савла. Трудно тебе идти против рожна. Ну а что такое вообще рожон? Рожон, это вот тогда, в те времена было, это просто была такая палка, может быть, 2 метра заточенная, просто заточенная деревянная палка, и пахарь, ну вот ему надо было ровно эти, чтобы борозды были, и этот вол, бык, да, или там 2 их, они вот тянут этот плуг, да, и если он начинает влево-вправо уходить, пахарь, он его вот так вот колет немного вот этой вот деревяшкой заостренной, да, и нормальный вол, ему больно, а понятно, сюда не идти, значит, туда идти. Или если влево его колет, он раз, вот он идет, да, вот, то есть вот так он идет. Вот что такое рожон. То есть с помощью его держали вот это вот животное, вола на прямой линии. И нормальный вол, да, небодливый, он, его уколешь один раз, он и идет прямо, он понимает, да. Но бывает, конечно, попадались бодливые волы, которые, ну, это редко, но такое бывает, что вол, он не слушается. Вообще вол, он, ну, бык, он сильный, он, в принципе, этому палка для него не опасность вообще. Если он захочет пойти на вас, вам эта палка, этот рожон вам не поможет. Ну, вот в те времена, да, он никак не поможет, да. Но такой вол, если он неуправляемый, то он уже не годится для своей цели. И он становится бодливый, и он становится опасный для окружающих. И его, ну, пускают на мясо. Он может забодать женщину, ребенка, ну, да, вот. Но рожон использовался тогда вот именно, чтобы держать человека прямо на пути. И вот Савл, получается, он чувствовал, хотя он не признавался в тот момент, он чувствовал вот эту работу Иисуса, он чувствовал, да, когда он шел за этими бумагами выпросить у первосвященника, чтобы идти там сажать других христиан в тюрьму, он это чувствовал, да. Вот там в тюрьму он кого-то схватил, заключает, да, а Иисус как бы ему вот этим рожном, и он чувствует: Павел, не туда ты идешь, неправильно ты это делаешь, ты против меня идешь, да, он это чувствовал, он мог это вспомнить, но люди эту работу не видели, и сам бы Савл не признал бы эту работу. И вот так вот Бог иногда работает. Я еще другие места покажу, как Бог работает в наших жизнях. Например, 4 Царство 5:26, это известная история про Нейман, исцеление Неймана, там пророк Елисей, у Елисея там был вот этот вот Гиезей, вот, и Там вот, я прочитаю 26 стих. И вот Елисей, там Гиезей плохую вещь сделал, и Елисей ему говорит, сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей?» Да? Время ли брать серебро или одежду? Там, да? Он пошел там за исцеление, взял деньги, а нельзя было деньги брать, это все от Господа, было особенно время. И этот Гиезей нарушил. И когда он подходил, этот Гиезей, слуга, вот этот плохой слуга, подходил к этому военачальнику, тот обернулся с колесницы, ну, в чем дело? И Елисей ему говорит, разве мое сердце не сопутствовало? Разве ты не слышал этот внутренний голос? Не делай этого. Не делай. Разве ты не слышал, да? Но ты выбрал ожесточение, ты не послушал этого голоса. Или, допустим, тоже, вот как Бог работает. Лука 24 глава, 32 стих. Там мы видим, ученики идут из дороги, по дороге в Эммаус, огорченные, разочарованные и все такое. Вот. Иисус является, они его не узнают, он с ним разговаривает, они его все равно не узнают. Он им слово цитирует там, про воскресение Христа, они как-то все медлительны. И потом, когда в хлебопреломлении Иисус им открылся, они потом друг другу говорят, 24:32 Лука. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Не горело ли нам наше сердце? Они признали, что они не осознали этот голос Иисуса в себе, но что-то горело в их сердце. Они что-то чувствовали, да? Но в тот момент они это не осознали. Исаия 30 глава, 21 стих. Особенно это относится, конечно, к Новому Завету. То, как Бог работает сейчас после воскресения Иисуса Христа, как Он работает в течение уже сколько, 2000 лет. Там такое пророчество, которое относится к нам, которое сбылось. Исаия 30:21 мы здесь читаем, и, ну, про будущее. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, иди по нему. Вот путь, иди по нему». Бог так работал в сердце Савла. Иисус есть Мессия. Ты, Павел, считаешь, что Иисус это так просто назарянин, ничего особенного. Но Библия, пророчество, они о нем говорят. Ты можешь это знать. Все твое законничество, Савл, оно не дает тебе мира. Вот это вот рожон был Иисус, который использовал. Да? Перестань бороться, сдайся. Прими меня как спасителя Господа. Да? Вот это... Работу была в Савле, но он ее отвергал, он ожесточался. Ему было трудно идти против рожна, но он, вот как тот бодливый вол, он все равно шел против рожна. Он все равно шел. И вот так Бог работает, я уверен, в сердце каждого человека. В сердце каждого человека. Мы можем добровольно отвергнуть эту работу, сказать, мы ничего не слышали, мы Бога не видели, и вообще, где Бог в моей жизни. И так часто люди говорят, но это лукавство. На самом деле Бог работает в сердце каждого человека. Вот путь, иди по нему. Да? Вот как мне тогда Бог проговорил, это не один единственный случай, были и другие. Мама не видит, а я все вижу. Я вообще 5 лет, откуда я знал, что вообще Бог существует там? Ну, удивительно. Вот. Бог так работает в сердце каждого. И очень важно иметь вот это как бы искреннее сердце, признать вот эту вот работу, признать, что вот это не туда, это не туда. Вот и есть прямой путь. Бог по своей любви, Он не оставляет в покое человека. Он его вот так вот подкалывает, что это не туда ты идешь. Это не так. Прими мое господство, прими мое управление в твоей жизни. Вот это вот и есть мир. Все остальное Бог по своей любви будет работать, чтобы мы не сходили на кривые пути. Но у нас есть свобода воли, и Бог не нарушает эту свободу воли. И Он позволяет, хоть нам и трудно, Он позволяет нам идти иногда против рожна. 10, 20, 30, 70, некоторые 90 лет, и они умудряются идти против рожна. Но мы можем быть уверены, что Бог работает в жизни этого человека. Он может быть там нацист какой-то, вообще у него никакого там сожаления нету. Вот. Он сам никогда не признается, там чего там, Бог, где Бог. Но этот рожон действует в его жизни. Он просто лукает, он просто не признает. Мы можем не видеть, но Бог работает в каждом человеке. Он хочет спасти человека. И вот Иисус, Бог, Он использует вот это рожон, это покалывание в нашем сердце или, не знаю, как-то в глубине нашей души. Мы можем, если мы захотим, мы можем услышать эту работу, почувствовать эту работу. Но зачастую мы каким-то образом научились это отвергать и ожесточаться. Что бывает, когда вол не слушается, я говорил? Ну, его все уже, его не используют, его пускают на мясо. Он опасен, он бодливый. В Ветхом Завете был закон, все, его нельзя оставлять. Он опасен для окружающих. Вот. И Бог, Он любит, но Он сказал, что вот в Бытие 6.3, перед новым потопом Он сказал, не вечно духу моему пренебрегаемым быть человеками. Не вечно. Бог очень долготерпелив, но если мы идем против этого рожна, наступает какой-то момент, этому надо положить, уже будет конец, потому что мы, получается, как вот эти бодливые вол, уже мы опасны для других и ни на что хорошее по-настоящему непригодны, да, но слава Богу, что Бог был долготерпелив вот к этому Савлу, и пока мы дышим, мы можем быть уверены, что Бог долготерпелив к нам, но надо услышать вот это вот покалывание, вот этот рожон в нашей жизни, нужно почувствовать, Бог так использует это. Да, это выглядит как надо покаяние, надо признать, надо быть облеченным, надо признать, что ты не прав. Это покалывание, это неприятное, да, но это хорошая работа, это и есть работа Иисуса. Братья и сестры, заглядывайте в свое сердце, вот прямо сейчас. Бог там работает. Бог там работает. И Бог иногда использует вот этот вот рожон в нашей жизни. Вот путь, по которому идти. Вот такой вот парадокс. Савл, ожесточенный, вообще там, да, уж самый далекий от Бога. Потому что там были первосвященники, которые тоже против были христиан. Но Савл, он там отличился, он спокойно не мог сидеть, какого-нибудь христианина поймать и в тюрьму посадить. Он спокойно не мог. Вот такой ожесточенный, самый далекий человек, да, от Бога. А Бог в нем работал. В самом ожесточенном человеке есть вот эта искра, эта крупица, вот этот вот рожон. Человек может идти против него, но Бог работает. И это здорово, что Бог работает и использует этот рожон. Кто-то может сказать... Ну, вот Савлу повезло. Вот если бы Бог явился мне бы так, таким светом, что вот, а вообще с ног сбивает, да? Вот если бы, как бы преобразилась моя жизнь, как бы я посвятил свою жизнь Богу, как бы я бы точно стал верующим, и вообще все мои проблемы, духовные сомнения, кажется, ушли. Если бы такой свет, если бы Иисус мне сказал, Костя, да? Меня по имени назвал бы, ничего себе, о, да, такая слава, если бы мне явилась, такая ощутимая, да, почему бы Богу не явить себя так вот, как он явил себя Савлу? Ну, на это часто это люди задают, переживают, стремятся, молятся о таком опыте, говорят, что вот если Бог мне так явится, я все, стану верующим, посвящу свою жизнь Богу. Но вот надо ответить. Первое. Не факт, что если такое произойдет в нашей жизни, это произведет долговечную перемену. Не факт. В долговечной перспективе, конечно, человек впечатлится, он упадет на ноги, там, даст какие-то обещания там, Богу. Конечно. Тут все упали, да, понятно. Это слава Божья, она и прекрасная в одно время, в то же время страшная. Нормальный человек, грешный человек, смертный человек, он не будет стоять на ногах, да, конечно. Но это не значит, что произойдет долговечная перемена в сердце такого человека, понимаете? Но смотрите, разве только Савл видел такую славу, да, и изменился? У нас полно примеров в Библии, когда люди видели славу Божию, но это не произвело долговечную перемену или сохранило их как бы в истине. Ну, например, самый явный пример. Адам и Ева, они видели живого Бога, они с ним разговаривали там в тени, да, но они отступили от Бога, Каин слышал голос Бога, да, который с любовью говорил ему, грех лежит, но ты царствуй над грехом, да? Нет. Каин слышал голос Бога, да? Но это не произвело никакого вообще изменения в его жизни. Израильтяне, да, во времена Моисея, там говорится в 105-м псалме, 7 стих, что они возмутились против Бога у Черного моря. Не когда море расступилось, а перед тем, как их в тупик приперли, да, они там возмутились, все там против Моисея, зачем ты нас вывел и все такое. Они не уразумели чудес, которые Бог явил в Египте. А там же потрясающие чудеса были. Град, вода в кровь, эти мошки. Потом там была тьма по всей земле, а у них, где они жили, израильтяне, скучно, да, у них там свет был в жилищах. Все, такие чудеса. Первенцы все погибли, а у них, когда они помазали кровью косяки своих дверей, первенцы не погибли. Такие чувства, такую силу Бога они видели. Но при первом же испытании они отказались Богу доверяться. Все, пойдем обратно в Египет. Зачем ты, Моисей, за все это затеял? Они видели. Понимаете, можно видеть славу Божью, чудеса Божьи, и все-таки каким-то образом это не разумеет. Долговечной перемены это не произойдет. Потом они, израильтяне, когда все, там же, помните, море расступилось, чудным образом вода стояла стеной. Ну, вы представляете, какое чудо. И они перешли через это море посуху, а когда эти египтяне ринулись за ними, их это накрыло. И они как бы спаслись от Египта, от фараонова войска и все такое. Да, они воспели песню там, но буквально через несколько дней, 3 дня, и все, они опять ропчут. Там был у них огонь, столб огненный, это вот как вот Бог шел в этом столпе огненном, ангел Господень там шел. А днем, когда ярко, столб был облачный, тоже вот ангел Господень их вел. Они как бы видели славу Божию, манна, можно сказать, падала с неба им каждый день. Вода там из камня полилась, перепелы налетели и другие чудеса. Они видели славу Божию, потрясающе то, чего обыкновенный человек, вот мы никогда даже близкого не видели. Они это видели, однако это не произвело долговечную перемену. И они так и умерли в этом неверии, в этой пустыне они так и умерли, умерли в неверии. Не всегда слава Божья явленная, она производит изменения в человеке. Поэтому не факт, если бы человеку какому-то неверующему Иисус явился в такой славе, ну, человек по-настоящему посвятил свою жизнь Богу, понимаете? Не факт. И из Библии мы очень много видим, когда такого не происходит. Многие видели чудеса Иисуса, правильно? Они видели воскрешение Лазаря, они видели пустую могилу Иисуса, хотя они поставили там стражников, опечатали и все такое. Потом видели чудеса апостолов, которые говорят, это мы силу воскресшего Иисуса это делаем. Многие люди это видели, да, но все равно это не изменило их жизнь, этих фарисеев и иудеев, не изменило их жизнь, да. И они еще, мы знаем, что иудеи, они еще, им вот, казалось бы, столько чудес Иисус сделал, а иудеи, мы там в одном месте видим, что они еще просят еще чудеса, мало нам, дай нам знамение еще. Если человек решил не слушаться Бога, то даже если кто из мертвых воскреснет, Иисус говорит, он не поверит. Римлянам 1:21 говорится, они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не поблагодарили, не возблагодарили. То есть человек познал Бога, познал славу Божию, да, ну познал Бога, ну написано. Не знаю, как вас, как вот вы привыкли это слышать, мы часто очень слышим, вот я был неверующим, а потом я познал Бога, как бы минуточку. Это, конечно, тоже отчасти правильно, но минуточку. Все люди через рассматривание творения, они знают про Бога, про Его качество. И Павел говорит, они познали Бога, но не решили не прославить Его Бога, а суетились и так далее, и так далее. Вот такое бывает, что слава Божия в творении, или в чудесах, или в каком-то свете, это не факт, что это изменит человеческое сердце. Поэтому наша проблема, это не в том, что у нас недостаточно чудес или какой-то силы Божьей в моей жизни. Это проблема в том, что мы не хотим повиноваться, служить Богу и находиться в истине. Иоанна 3 глава с 19 по 20 стих. «Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму, потому что дела их злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Зачем тебе свет? Зачем тебе чудеса? Зачем тебе это стоит для тебя? Для развлечения для тебя? Ты любишь тьму, ты любишь, чтобы твои дела не скрывались. Ты хочешь думать, что никто об этом не знает, Бог об этом не знает. И ты так выбираешь, зачем тебе этот свет? Ты возлюбил тьму, ты возлюбил тьму. Свет пришел в мир, но ты не хочешь этого света. Поэтому свет, вот какой был здесь на дороге в Дамаск, чудеса, сила Божья, это не значит, что вот это все, что нам нужно, чтобы изменить нас по-настоящему. Конечно, чудеса помогают, но они не единственные. Проблема в том, что если человек задался, и у него есть такой выбор – задался идти против рожна, задался упрямиться, задался, вот я сам себе господин, никто мне не указ, я знаю, как жить и буду жить, я там целеустремленный, у меня там все под контролем, там, я вот здесь поднажму, здесь постараюсь, у меня все получится, главное не унывать, не сдаваться и так далее. Если такой человек, ну, пожалуйста, пожалуйста, если ты, он забыл, что он смертный человек, ну, пожалуйста, Бог позволяет иногда такому человеку так и оставаться, дает свободу выбора. Итак, братья и сестры, если мы думаем, недостаток силы Божьей в моей жизни, как бы свет, вот если подобный был опыт в моей жизни или вот в церкви там где-то на собрании, вот, наверное, это так бы преобразило нас. Может быть, преобразило, а может быть и нет. Не факт, не факт. Мы видим много примеров, когда это не помогало людям. Вторая вещь по поводу вот, ну, такой славы. Мы должны понимать, что Иисус явился с такой славой вот этому Савлу. Это значит большая ответственность. Это значит большая ответственность, большая работа и большие страдания. Если Иисус явится мне в такой славе, да, вот как здесь, да, я что потом? Буду жить вот обыкновенной какой-то усредненной христианской жизнью? Это будет, на меня будет больше ответственность, у меня будет больше призыв к посвящению, к жертве, да? Понимаете? Поэтому для некоторых, если, может быть, человек как-то еще духовно не возрос, и Иисус не будет так являться, потому что человек, он не готов взять эту ответственность, это посвящение, и нет смысла ему давать ему такую честь, являть ему такую славу. Поэтому вот я отвечаю на вопрос о чудесах, вот стремление видеть сверхъестественное. Этому есть место. Я от всего сердца верю в исцеление больных, пророчества. Мы верим в этом, во всем есть. Но проблема не в силе Божьей, проблема в нашем сердце, которое не хочет полностью посвятить себя Богу. Вот это большая проблема. Вот это большая проблема. Сила Господня, она не сократилась. Она не сократилась. Но вот, вот эта ложь, которая проходит в наше сердце, мирское, вот это не дает, вот это не дает. Как наклонить сердце человека, если он даже против рожна идет, против? Вот это вот, за это Бог борется в наших сердцах, и на самом деле это больше сил, чем просто вот так вот явиться в славе. 6 по 9 стих. «Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Савл встал с земли с открытыми глазами, никого не видел, и повели его за руку, привели в Дамаск, и три дня он не видел, и не ел, и не пил. Вот там тоже другие же люди тоже были, видели эту славу. Наверняка им Павел или как-то, что там такое, что ты там слышишь, что произошло, да, наверняка они должны были поинтересоваться, что произошло, да. В оцепенении не стояли, да, но изменило ли это их жизнь или нет, не факт. Итак, Савл, вот она его реакция: «Господи, что повелишь мне делать, что повелишь мне делать?» Он не просто говорит здесь: «Спаси и сохрани». Что повелишь мне делать? Вот мы приходим к Богу, Мы хотим силу Божию, славу Божию. А какая у нас потом будет реакция? Какие у нас намерения потом? Мы хотим еще улучшить нашу скучную жизнь? Или мы хотим ее кардинально изменить, и вместо того, чтобы управлять своей жизнью, полностью отдать управление Господу, вот этому сияющему в этом чудном, потрясающем, страшном, неприступном свете? Есть ли у нас вот такое понимание и желание, что жизнь с избытком, она когда мы говорим: «Господи, что Ты повелишь?» И вот я за себя молюсь и за вас, братья и сестры, чтобы Господь воцарялся в наших сердцах, чтобы мы не просто прибавили Иисуса к нашей жизни, а чтобы полностью отказались от своей жизни и посвятили Христу. Об этом нужно молиться. Это необычно. Мы привыкли сами управлять свою жизнь. Но когда мы встречаемся с этим чудным светом, мы понимаем, что есть другой, возможно, есть другой путь. И это ты говоришь: «Господи, какова Твоя воля?» Да, ну и мы молимся, в принципе, Отче наш, да? Молимся же мы. Не моя воля, но Твоя, да? Как на земле, так и на небе, да? То есть, как на небе, так и на земле пусть будет, да? Мы же так молимся, да? Мы задумываемся, да? В принципе, это, ну, это трудно, да? Потому что всегда хочется своего. Но я вот кое-что хочу сказать. Откройте со мной, надо посмотреть вам глазами. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Вот по поводу вот этого Божьего света, Божьей славы. Мы здесь читаем, и это относится уже к каждому верующему. Пусть это нас вдохновит. 2 Коринфянам 3, 18. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Я могу, и мы все можем взирать на славу Господню. Да, может быть, это не совсем так, как вот здесь описано по дороге в Дамаск. Но у нас есть понимание, видение, и мы можем взирать на эту красоту, на эту славу. Она может нас вдохновлять, и мы сами будем преображаться в этот образ. Это относится ко всем верующим, ко всем верующим. Потом тоже, уже следующая глава 4-6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Получается, у нас был такой опыт, наподобие опыта Савла. Бог духовно озарил. И я могу засвидетельствовать разницу, как было до и как стало потом. Я могу сказать, что действительно, я был мертв, стал жив, был слеп, стал видящим, да, как мы поем. Это для нас, братья и сестры. Да, у нас есть желание видеть эту славу Божью. Потому что это же самое интересное, конечно. Но мы, благодаря Духу Святому, да, как Господня Духа, это работа Духа Святого, мы можем иметь вот эти духовные глаза. Мы можем ожить, чувствовать, видеть, слышать Бога. Христос это в нас сделал. Можно сказать, что вот этот опыт, он произошел в жизни верующего. В жизни верующего это произошло. И вот когда мы осознаем, видим эту славу, конечно, это побуждает нас сказать: «Господи, что повелишь? Что повелишь? Прости, Господи, что я столько много времени трачу на свои желания. Это все такая ерунда, это все такая суета, Господь. Какие твои планы? У тебя твои планы, твои задания, они более благородные, более высшие, более ценные». Молитесь, братья и сестры, о таком, чтобы было такое понимание, слава Божия, чтобы было такое стремление: «Господи, что повелишь?» Даже Павел потом среди церкви, он свидетельствовал, к сожалению, многие они поступают как враги Иисуса Христа. Все их забота о животе, о физическом, к сожалению. Он любил, он служил. Он знал, какой у них потенциал, но на практике так получалось. Братья и сестры, как бы нам такими не стать христианами? Спасенные, Дух Святой во мне, ну, а все, потом живу, не особо она изменилась. Ну, да, там матом не ругаюсь, не пью, не курю. Ну, в церковь хожу. А чем тогда отличаемся мы от других религий? В других религиях, в исламе, в иудаизме, там много чего не делают. Чем мы тогда отличаемся? У нас же Дух Святой. Мы видели славу Христа. Они нет. Они слепы, они не возрождены, а мы-то возрождены, разница должна быть, да? Если не так, об этом надо молиться, чтобы Бог или напомнил ту славу, которую мы видели и подзабыли, или осиял заново для тех, кто никогда это не испытывал. Об этом нужно молиться и стремиться. Есть определенный духовный опыт. Я на самом деле не могу объяснить вам духовный опыт, но для меня это такой же, можно почти сказать, сильный опыт встречи со Христом, вот первоначальный, вот как для Павла был. Я не могу просто это объяснить, но я точно знаю. И вы будете знать, когда вы обратитесь к Господу так. Обязательно. Есть вот этот опыт. Здесь говорится, ну, Иисус им отвечает, встань, иди в город, там скажут, что надобно делать тебе. Что повелишь? Встань, иди в город, там тебе скажут. Понимаете, вот это очень важно понять. Бог, он не сразу, вы слышали, у Бога прекрасный план для моей жизни, но Бог не открывает этот прекрасный план сразу, поймите. Иногда люди приходят, какое мое место в церкви, особенно если вы из другого служения пришли, там были активны, что-то я не вижу. Я не вижу, я сразу не, вам не скажу, да, но Бог обязательно покажет. Если у вас есть желание, Господи, что повелишь мне делать, рано или поздно Бог вам покажет, какое ваше место, какой этот план в вашей жизни. Он даже в основном, этот план, он будет как мозаика, как пазл собираться в вашей жизни. От нас важно повиновение, вот это желание, Господи, что повелишь. И он будет, этот пазл со временем складываться, и мы потом уже увидим этот прекрасный план. Для нас очень важно вот это отношение и доверие Богу, что Бог будет показывать. И делать то, что мы знаем. Иди, там тебе будет сказано. Да? И он пошел. И вот мы также должны делать, ну, простые вещи. Молиться, читать Библию, ходить в церковь. Верно это делать, и постепенно Бог будет открывать. Обязательно будет открывать. Обязательно. Обязательно. Обязательно Бог покажет. Он так работает. Он не открывает свой план сразу. Он делает так специально, с мудростью. Главное, чтобы у нас было такое отношение к Господу, что повелишь. Не торговаться с Богом. Не торговаться с Богом. Не пытаться план Божий проверить. Почему мы хотим узнать, какая Божья воля, какое мое там предназначение, какое мое место. Потому что мы иногда торгуемся, мы хотим взвесить. А, такое, да, это мне нравится, это я выберу. А это, может быть, это, может, мне не понравится. Да, что я тогда буду говорить, Господи, что повелишь мне делать? Я хочу проверить. Да? Так это нехорошо. Так. Это недоверие Богу, это оскорбляет Богу. Ну вот у нас иногда лукавство такое бывает. Поэтому наше желание знать, какая моя жизнь, там все это, оно лукавство от этого, от недоверия идет. Я вот так вот думаю, если бы мне в момент спасения, когда мне было 23 года, Бог сказал, я хочу, чтобы ты стал пастором, мягко говоря, мне бы очень осложнило это мою дальнейшую духовную жизнь, потому что пастором я не хотел становиться, не хотел вообще. И потом постепенно Бог мне это открывал, понимаете? Бог по своей мудрости, он не открывает сразу вещи. Он хочет, чтобы мы доросли до каких-то моментов. А потом он это откроет, понимаете? Он так, это мудрость Божия. Поэтому не нужно переживать, о, я что-то не чувствую этот план Божий, проявление Божие, какие мои дары, какое мое место в служении в церкви, как христианин, что-то я вот не пойму. Будьте верны, Бог обязательно покажет. И это подразумевает также духовный рост для некоторых вещей. Я вот думаю... Я помню, Надя, когда ей было 11 лет, папа, я никогда замуж не выйду, я хочу быть с тобой. Да? Ну, понятно, для ее возраста, да? Или вот Сема сейчас тоже, сколько ему, 5 лет, да? Он, какой жениться? Я хочу быть только с мамой, да? Но когда он вырастет, да? План раскроется, все станет понятно, понимаете? И Бог своей мудростью, он также делает. Некоторые вещи мы не способны сейчас... Он хороший для нас, но мы просто не способны этот план принять, потому что нужно до него дорасти. Так Бог работает. Не сразу, не переживайте. Главное, храните верность, ищите, делайте, что можете. Живите одним днем, да. Делайте вот тот шаг, который вы знаете, да. То добро, которое вы знаете. Вот что нам открыто, потому и надо жить там в одном месте, Павел говорит. Если что непонятно, Бог укажет. Конечно, надо стремиться, да. Но понятно, что... Я не могу с таким рвением сказать, как Павел, что для меня жизнь Христос, смерть, приобретение. Я стремлюсь, ну, конечно, я не могу сказать. И Павел говорит, молодец, ты стремись, да, но вот то, что у тебя, ты уже, почему живешь, путь в этом, живи, до этого потом Бог тебе покажет, Бог, ну, дорастешь, все нормально. Поэтому Бог, у Бога прекрасная, интересная жизнь для нас, но Он постепенно для нас ее будет открывать. Другая здесь вещь, Савл ослеп, да, 3 дня он был слепой, не ел, не пил, потому что у него шок был вообще. Для него это был шок. Какая еда? Как тут такое произошло? Ну, просто вы представьте, полностью его жизнь помирялась. То, что он считал истиной, оказалось ложью. Христос, Мессия, Спаситель. А я гнал церковь, подавал убивание Стефана. Ну, у него шок, чувство вины. Вообще, то есть, какая там еда и все. И он ослеп. Бог его от этой славы, он ослепил. И вот знаете, вот Бог, часть Божьей работы, Бог многогранно работает, но часть Божьей работы, то как Он работает в нашей жизни, в нашем духовном росте, да? Чтобы возвести нас на следующий какой-то шаг, на следующую духовную ступень. Бог иногда лишает нас опор. Наступает такой момент, опоры, мы лишаемся этой опоры, и вот его повели за руки, он слепой, он ничего не видел. И бывает так, в нашей жизни наступает то, что вчера все было видно и ясно, сейчас непонятно, куда идти, как двигаться, как дальше продолжать жизнь, как будто темнота нас накрыла, как будто такая вот духовная слепота. Раньше мне казалось, все вот там, все ясно о Боге, Бог меня любит, там помолись, почитай, и все, как бы из проблем выйдешь. А тут раз, и тупик. Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Да, такой опыт, такое помутнение такое, да, и Бог специально так и надо делает. Может быть, сегодня даже вы как-то это испытываете, да, даже такое состояние. Раньше было все понятно, видно, а сейчас тяжело, духовно тяжело. Бог это так делает. И почему? Потому что зачастую в обычной жизни, когда мы все видим, все ясно, все четко там, да, мы иногда просто суетимся, и у нас нет времени подумать о горнем, подумать о глубоком, подумать о следующем шаге, к которому Бог нас призывает. И Бог иногда создает специально такие кризисы, образно говоря, слепоты, чтобы открыть нам. И Павел, вот подумайте с духовной точки зрения, вот эти 3 дня, когда он был слепой, да, это было хорошее время. Не нужно переживать там, где жить, что приготовить, что есть. Вот эти 3 дня он молился и размышлял. Вообще весь мир, он отключился от всего мира, и вот он размышлял. А у него очень много мыслей там было, подумал, что он знал Библию хорошо, ему надо было все эти теперь стихи, все эти места, Агнец Божий, все такое соединять. Ну, у него вообще там, поэтому в какой-то степени, с духовной точки зрения, даже бы лучше было, что он отключился на 3 дня из-за этого зрения от всего мира, ему не надо переживать, где-то он там сидел, посадили его там, и все. И он размышлял глубоко-глубоко от Бога, ничто ему не мешало, да. И вот Бог иногда очень работает так, через наши трудности, через эту слепоту, через, когда опора в жизни лишается, Бог глубоко-глубоко очень нас работает, и мы выходим потом уже на следующий шаг. Это хорошая работа, это нормально, это не странные приключения, это надо принимать. Это как бы вооружиться даже этим надо. Вооружиться надо, вот, когда Бог лишает нас опор. Потому что в слабости мы сильны. Аминь. Понимаем, что когда мы немощны, когда мы сильны. Когда вот мы смиряемся, когда мы понимаем, Бог, я ноль, я все. Я ничего не могу. Ни сказать ничего, ни изменить ничего я не могу. Ни в своей жизни, ни в жизни других. Я ноль. А это хорошее, потому что тогда больше позволяем Богу работать, а не своему я. И в этом силы. В результате и получается, и Савл он всю жизнь учил вот этот урок. Вот так вот Бог иногда работает, чтобы раскрыть план своей жизни для нас. Его план во благо. Аминь. Его план во благо. Всегда. Всегда. И даже когда вот он тыкает вот этим рожном в нашей жизни, это тоже для блага, потому что мы не туда идем. Понимаете? Дальше, с 10 по 16 стих. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих, о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет этот пресвященник власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот там был еще один ученик, Анания, в этом Дамаске, да, далеко от Иудея. Он, мне такое впечатление складывается, он умел слышать голос Бога. И он был готов, к чему бы Бог его не призвал. Вспоминается ситуация с Самуилом. Третье царство. Вот надо уметь учиться слушать голос Бога. И вот там первое царство, 3 глава, 7 по 9 стих. Самуил, верующий, хороший паренек, но он еще как бы не научился голос Господом слушать. И там такой был более духовный человек, Илий, да, ну, священник. Вот. По крайней мере, он знал, как правильно. И мы читаем 7 по 9 стих. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, еще не открывалось ему слово Господне, и возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал, пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда Илий понял, что Господь зовет отрока, и сказал Илии Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте сем. Все правильно он сказал. Когда услышишь, говори, Господи, я слышу, я твой слуга, я твой раб. Вот оно, отношение правильное в нашем сердце к Богу. Я хочу услышать Бога. Для чего ты хочешь услышать Бога? Я твой слуга. Вот я, Анания сказал. Я, Господи, я, Господи. Он был готов. Он был готов. И вот нам надо иметь такое расположение в сердце, стремиться к этому. Он был в Дамаске. Там куча было неверующих вообще людей. Он был в Дамаске. Но Бог нашел вот этого верного человека. Он был ученик. Он не просто был спасенный христианин, он был ученик. Он был ученик. Понимаете? Не все христиане, к сожалению, ведут себя как ученики. Но, к сожалению, так получается. Это был ученик. Он готов был слушать своего учителя. Я. И вот здесь вот Москва. И если Иисусу нужно какое-то дело... А у Иисуса спасение Савла, ну, вы представляете, апостола Павла, это огромнейшее дело, да? Это честь для Анания, что Иисус его использует здесь, да? Это отдельная история вот про Ананию, да? Какая честь для него? Он стал часть чего-то огромного вообще, Анания, да? Немного про него знаем, да? Но вот здесь, в Москве, если Иисусу нужно исполнить свою волю, найдет ли он среди нас таких, когда мы скажем: я, Господи. Или мы вот, Москва, семья, работа, то, все, вот все такие мы, да? Найдет ли он таких? А Бог ищет такие сердца. И Анания, он не постыжен. Он стал участником, вообще, косвенно он стал участником написанного полного завета, ну, Анания, да? Потому что через него Савву. О, Господь, пусть такое будет расположение в наших сердцах. Трудное задание Бог ему дал. И Анания, честно говоря, да, он в шоке, он такого не ожидал, да, трудное, да. Но так как у него была вот эта твердая посвященность и доверие, он пошел. Ну, а Иисус ему здесь объясняет. Вы знаете, вот так чисто по физическим вещам, в принципе, Бог, когда нас призывает, зачастую, куда он нас призывает, это трудное занятие. Я не смогу, я не умею говорить, я не знаком, я там интроверт или то, или сё, они там умнее, они более образованные, они там ожесточенные, они более сильные, куча всяких вещей там, на меня смотрят как на сектанта и все такое, куча вещей. Когда нас Бог призывает, вот зачастую это будут трудные вещи. Трудные вещи. У него было это трудно. Этот ожесточенный Савл, он всех вяжет в тюрьму, сажает, всех убивает, и ты хочешь, чтобы я пошел к нему, и для меня это опасность. Да и какой смысл в этом? Как я, что он, как? Иди, он мой избранный. Не бойся, я знаю, что я делаю. Хорошо, Господь, доверяю. Доверяю. И он пошел. Слава Богу, что он пошел, да? Он мой избранный сосуд. Для чего избрание? Для чего наше избрание? Для чего мы избраны? Чтобы возвещать о делах Иисуса. Аминь? Не забываем это. Чтобы возвещать о делах Иисуса. Поэтому Бог избрал Савву. Это прежде всего это цель. Какая моя цель в жизни? Вот я призван, вот я избран. Какая моя цель? В понедельник, во вторник, среду, какая моя цель будет? К чему я призван? Дальше, с 17 по 25 стих. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савв, Господь Иисус, явившись себе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел. И став, крестился. И, приняв пищу, укрепился, и был в Савву несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли этот самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзину. В корзине. Я, знаете, еще вот из этого отрывка, там такой, он молится, про Савла сказано, да, ну, она не говорит, он молится. Но просто представьте, теперь это уже были другие молитвы Савла. Он уже не молился, как тот фарисей, там, благодарю, что я не как эти воры и проститутки. Бог, я грешный человек. Он по-другому молился, согласитесь, Савл, да, ну, по-другому он молился. И мне вот, мне кажется, Анания здесь, как бы Бог говорит, он молится. Он уже по-другому молится, он уже другой человек. Иди, иди, иди. Ну вот мы говорили, для чего избрание, а здесь мы смотрим, а для чего исцеление, физическое исцеление? Он был исцелен, Савл прозрел, да? Для того, чтобы служить Христу, да? Бог его исцелил, Савла. И когда мы молимся за исцеление физическое, когда оно нужно, мы должны понять, что есть какие-то, возможно, духовные проблемы. Над ними надо поработать, да, от их исцелиться, да. А в основном наша духовная проблема то, что мы просим то, чего, ну, эгоистично, как бы, да. И поэтому мы не получаем, мы думаем там: пойду там в тот город, там годик поживу, там прибыль будет, там, ну, все вот так вот будет. А это плохо, это плохо. Вся наша жизнь как пар. Если мы думаем, что наша жизнь не пар, это серьезный грех, над этим надо поработать. И Бог дает болезни, чтобы мы поняли, что я пар. Я какой там годик поработать? Это милость Божия, если я год проживу еще, да? И это смиряет, это важно, да? Вот, поэтому для чего исцеление? Для исцеления, чтобы мы поняли, что мы призваны для служения Богу, прежде всего. И когда у нас это есть в сердце расположение, тогда это другое дело. Для чего Дух Святой? Здесь говорится, что исполнится Святого Духа. Дух Святой тоже дается для чего? Конечно, он дает утешение, все, научение, но Дух Святой прежде всего дается, чтобы мы прославляли Бога, чтобы мы служили Богу, да? Здесь, в 22 стихе, мы читаем, что Савл начал все уже в замешательство приводить, доказывая, что все есть Христос. Он буквально 3-4-5 дней верующий, и он уже из Библии четко доказывает, что Иисус есть Христос. Откуда у него такая мудрость? Он с апостолами не общался особенно. Откуда? С этими людьми, знающими, это Дух Святой так работал. Он давал ему дерзновение, он ему давал уже мудрость, и этот Дух Святой действовал через Савла, и он доказывал людям, что Иисус есть Сын Божий. Дух Святой, он для служения дается. Поэтому, когда мы просим о силе Духа Святого, о дарах Духа Святого, мы молимся, мы должны помнить, что сердце должно быть для славы Божьей, для назидания церкви, не для того, чтобы вот я почувствовал, вот я одаренный. Это нет, это плохой мотив, да? Для служения Дух Святой дается, и Он дается для служения. Мы не сироты, мы не сироты. Дух Святой, вот книга Деяний говорит о той силе, когда Дух Святой приходит и действует через простые хрупкие сосуды. В служении есть трудности. В служении есть скорбь, и у Савла их будет очень много в будущем. И без Духа Святого, конечно, не получится служение. Не получится. Поэтому Дух Святой дается, и он нужен, конечно, для этого. Его здесь все хотят убить быстро. Ночью в корзине его спускают. И Павел вспоминает этот момент во 2 Коринфяне, 2 Коринфянам, 11 глава, 32 стих. Это, помните, это глава, где Павел перечисляет, он не хотел перечислять, но его вынудили, сколько он много пострадал за Христа. Палками его били, опасности на дороге, в море, кораблекрушение, лжебратья, безмерно в ранах, боли в темницах, многократно при смерти. И все такое он перечисляет, когда читаешь, ничего себе думаешь, список, вот это да, как бы до этого, когда вы читаешь там... ну, его послание, как бы и только ему не... Ну, да, ему там трудно, но ты не представляешь, только здесь понимаешь, насколько тяжело ему, какие колоссальные скорбь и гонения Павел испытывал. Просто Павел об этом как бы не говорил, не хотел к себе внимания привлекать, но тут его вынудили, и он рассказал, и удивляешься, ничего себе, вот это список, служитель Христов, вот через что он проходил. А потом он как бы в конце говорит, в 32 стихе, «В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал рук его». И я, когда раньше читал, я не понимал, а при чем тут корзина? Тут такой список, тут такие испытания, да, камнями побивают, палками, а в корзине вообще... Почему, зачем это нужно упоминать по сравнению с теми гонениями, которыми ты, апостол Павел, пережил? Но теперь я понимаю. Дело в том, что когда его спустили в корзине, это было первое гонение. Это было первые мысли, когда Павел понял, ага, вот как это будет. Вы поймите, Савл, он шел такой солидный в этот Дамаск. У него власть там, правильные у него документы, у него там все. Сейчас он эту группу схватит, этих сектантов там, доложит там. Такой идет в силе, у него сила над людьми, да, являть там. Он вдохновлен там, истина у него там, все там. Священники похвалят его там, царь этот Арета или кто там примет его там, раскроет ему свой дворец там, посадит за ужин там на первое место. Он был как бы в элите, понимаете, в солидный, сильный, хоть и молодой Савва, он идет в этот Дамаск. И вот как он из Дамаска уходит. В страхе его обещают убить, и ему приходится унизительно спускаться в этой корзине. Он же был Савл, там, фарисей такой он был, а тут в корзине, как сектант, должен убегать. И Павел начал думать об этом, и этот опыт запомнился, потому что Павел понял, ему Савл, он понял, что, а, вот как моя жизнь будет, вот как она начнется, вот как это будет. Как далеко я готов идти, чтобы следовать за тем светом, который мне явился. Да, это, конечно, было здорово, но вот как моя будет жизнь, да? И это Савлу Павлу запомнилось. И поэтому, когда он перечисляет все другие более тяжелые гонения и страдания, он вспоминает это. Вот как жизнь моя преобразилась. Я получил силу Духа Святого, исцеление, свет. Но вот моя жизнь, образно говоря, из солидного, с мирской точки зрения человека превращается в вот этого незащищенного человека, которого спускают в смешной корзине. Мы не хотим выглядеть смешно перед этим миром. Мы хотим безопасности, уважения, надежности. А вот так вот это будет, Иисус, если я пойду за Твоим голосом, если я скажу, Господь, что Ты мне повелишь, а вот так вот. И нужно принять решение, нужно сделать волевое посвящение, да, когда мы понимаем. когда мы понимаем, как это может быть. Иисус предупреждал нас: в мире будете иметь скорбь. Но Савл сделал свой выбор, он сделал свое посвящение, да, он стал апостолом Павлом. Ну что, кто-то думает, что он ошибся, Савл? Может, он постыжен? В корзине его спускают. Смотри, Савл какой-то был, а вот теперь как? Вот эта корзина, это прообраз, как твоя жизнь теперь будет. А ты был там чуть ли не в высших кругах, да? Но он не постыжен. Может, кто-то думает, ему надо было прозреть, духом наполниться, исцелиться, и потом, ну, там, ходить в церковь просто, и все. Да? Нет, но Павел не остановился на этом. Он пошел до самого конца. Господь, что ты повелишь? Может, кто-то из старых знакомых ему тоже сказал: слушай, Савл, ты не лезь на рожон. Вот так сейчас говорят, да, у нас. Не надо везде проповедовать, Савл. Ну, как бы, ладно, там, уверовал, там, свет ты увидел, ну, ладно. Но подумайте, как жизнь Павла, его посвященность Христу, да, пусть он там, образно говоря, из солидного человека в корзине зачастую приходилось отсиживаться, да, но его жизнь на современниках, как она преобразила современников. Сколько людей, язычников и иудеев уверовали в Иисуса Христа. Пол империи римской, той, даже там во дворе кесаря, и то многие уверовали, да. Он написал половину Нового Завета, и в течение 2000 лет после этого многие получали спасение, утешение. И вот мы до сих пор тоже благословены вот этой вот этим повиновением Савла. Хотя он начал вообще не с той ноги, он начал. Да? Но когда явилась вот эта благодать, он понял, что лучше ее ничего нету. Даже если вот временно я сейчас, образно говоря, как бы в корзине. Ничего. Благодать. Сын Божий. Дух Святой. Дух Святой во мне. Я царь и священник. Не важно, что там, это царь Арета. Эти хотят меня убить, так они меня смотрят. Да, не важно. Не важно, что законники из Иерусалима приходят и говорят: ты там слишком много говоришь об благодати, надо обрезание делать. Это все уже не поколебало Савла. И его, он герой веры. Он не постыжен. У него трудная была жизнь. Но его, в конечном, пазл его, мозаика, она прекрасна. Герой веры, апостол Павел. Не важно, что он там, его не считали первоапостолом, там, не причисляли его к 12. Не важно, его жизнь прекрасна. Он не постыжен. Он не постыжен. И я думаю, что когда мы следуем такому примеру, мы тоже не будем постыжены, братья и сестры, мы не будем постыжены. Вот эта жизнь веры для нас, повиновению Богу, это великолепная жизнь для нас. Не с мирской точки зрения, но она прекрасна с точки зрения небес. И Бог призывает нас всех к такой славной жизни. Идти в Духе, не просто своими силами, а в Духе Святом мы идем за Христом. Пусть узкой дороге, но дороге, славной дороге. Иисус будет нам помогать. Мы можем слышать Его голос. Вот путь, иди по Нему. Вот путь, иди по Нему. И не важно, что друзья старые нам говорят. Если Иисус мне говорит, вот этот вот путь, я пойду по Нему. Потому что это Иисус сказал. Я не буду постыжен. Иисус меня любит, пожертвовал своей жизнью за меня. Кого я еще буду слушать? Какого-то змея, незнакомца? Нет, я буду слушать голос моего Создателя, моего Искупителя. Вот путь, иди по нему. И если что, этот рожон, он будет подкалывать, да? Ну и ладно. Зато он поможет, этот мне рожон, идти прямо, иметь мир с Богом. Пусть так будет. Только бы не ожесточиться, как вот этот вот бодливый вол. Иисус говорит нам всем, и вот я верю, Дух Святой нам всем говорит: угождай мне, не людям, иди за мной. Дух Святой говорит, вот на примере Савла, как его преобразило в жизни, и он не послышен. Ты можешь слышать мой голос. Ты можешь слышать мой голос. Савл во своем ожесточении и то слышал голос, да, вот эту работу Бога. И мы тем более можем слышать и чувствовать работу Бога в нас. Хотя люди могут и не считать так. Нужно, братья и сестры, вот Дух Святой работает, и нужно сейчас как бы заглянуть глубоко-глубоко в свою жизнь, в свое сердце. Вот. Тем более мы верующие. И посмотреть, может быть, там в каком-то направлении нас тычет, чтобы мы туда не шли. И мы это чувствуем. И мы, может быть, неделю, два, три, год, два, может быть, как-то мы уже подожесточились. Ну, мы там другие вещи делаем, в принципе. А вот этот вот, да, там как-то все подкалывает, все это колет, колет. Ну, как-то вроде уже научился, уже как-то мозоль уже натерлась, как бы, да. Уже не так больно. Я вот просто такой пример скажу. Я когда уверовал, буквально 1-1.5 месяца был верующим, вообще не знал, как моя жизнь измениться должна быть, что делать, что не делать, там, алкоголь плохо, это или неплохо, ну, вообще там, я вообще ничего не знал. Но, несмотря на то, что я Библию почти не знал и не знал, к чему я призываю Бога, Дух Святой в меня вошел, и он уже, я слышал Бога, это было потрясающе. Хотя я толком Библию плохо знал, но вот я возродился. И я помню один момент, я вот, все, вот и перемены во мне происходят. И я помню, из лифта вышел, домой шел, открывая дверь, там замок неудобный, что-то не открывается там, и я что-то так там, там что-то такое. И Дух Святой мне говорит, а что ты раздражаешься? Все происходит по моей воле. Я с тобою, ничего экстраординарного. Это я твою жизнь веду. Тебе не нужно напрягаться, раздражаться из мелочей, из больших вещей. И я вот помню, что я вот понял, как молодой христианин, действительно, не нужно быть таким раздражительным по жизни. Потому что Христос меня ведет. Это не я ответственный, вот на мне напряжение, я должен все сделать, там, открыть, закрыть, там, достичь. Христос со мной спокойнее к жизни относиться. К маленьким, там, замок там сломался, еще что-то. Спокойно. Я даже тогда удивился. А вот действительно, как удивительно, что вот такие вот тонкости я Духа Святого вижу. Мне полтора было всего месяца во Христе. Да, вот такой как бы свежий, слышал я голос Бога во многих других вещах, да, и вы, наверное, можете засвидетельствовать, да. Но потом как-то проходило время, я встречался с другими христианами, которые там, ну, не то что там, ну, как, выругаться, ну, как-то раздражиться, там, сказать там что-то. Да и как-то постепенно я тоже начал так относиться к жизни, по каким-то вещам я начал как бы там раздражаться, выходить из себя, и Бог мне говорил, но я каким-то образом вот, ну это какие-то мелочи, ну все раздражаются, да, и я потерял этот мир, и Бог мне говорил, он как бы вот этот рожон, вот я его чувствовал, да, ну как-то научился, притупляется как-то, понимаете, и вот надо посмотреть, и вот такие рожны, такие вещи могут быть в нашей жизни, даже как верующих, да, посмотреть и сказать, а ведь я помню, а ведь я слышу, а ведь я понимаю, Иисус, что ты хочешь, почему бы мне не открыть и эту область, исповедуется, Господь, веди, я не хочу налево, не хочу направо, только твоим путем, любую комнату, шкафчик моего сердца открываю, да. Ну, а если вы еще не возрождены духовно, то я с авторитетом вам скажу, Бог работает в вашем сердце, и Он призывает так же, как Он работал в жизни Савла, да, и Он вам говорит, куда идти, куда не идти. Тем более, если вы живете в христианской стране, тем более, если вы сюда несколько раз уже ходили, тем более у вас гораздо много этой истины. И, может быть, сегодня такой момент почувствовать, углубиться в свое сердце, почувствовать вот эту работу, вот этот вот рожон, да, любящий получается, да, действие Иисуса, и сказать, Господи, что повелишь мне делать? Я хочу посвятить свою жизнь Тебе. Я не буду ничего не бояться. Я чувствую Твою работу, это Твоя любовь, это Твой призыв. Только Ты так можешь работать. Ты славный, ты умер за мой грех. Я устал контролировать свою жизнь. Ты, Господь. Я хочу с тобой идти, потому что ты Сын Божий. Ты самый великий. Я хочу доверить тебе свою жизнь. И верую принять прощение грехов. Может быть, сегодня такой момент. Задумайтесь, послушайте. Увидьте этот рожон в своем сердце и не идите против него. Я думаю, так Дух Святой нам всем говорит.